В общем-то, скорее всего, сегодня вечер пропал. Придет домой, включит телевизор, где у красивых телок нет отбоя ни от кавалеров, ни от женихов, ни от подарков. Посмотрит немного и заснет, чтобы завтра начать очередной свой день. Честно говоря, такое однообразие ее уже утомляло. Она даже думала, чтобы устроиться на работу. Но куда? Секретаршей? Объявлений о таких работах было много. Она даже несколько раз ходила на собеседование. Но от нее требовалось свободное пользование компьютером, с чем, в общем-то, она могла справиться. А кроме того, знание английского. Умение пользоваться остальной оргтехникой, сканером, принтером, ксероксом. А самое главное, умение соединять шефа с его многочисленными деловыми партнерами. А тут нужно было и особые слова знать, и тон правильный подбирать, и помнить, с кем можно соединять, а с кем нет. Здесь происходила путаница. А путаницу Света не любила. Поэтому после нескольких попыток идея найти работу у нее прошла. Она свернула за угол и стала подниматься в гору по Соборному. Почти сразу ее обогнал знакомый черный рейндж-ровер. Хлопнула дверца. Борис, не торопясь, вылез на улицу. Тонкая ткань рубашки обтягивала бугры мускулов. Мощная шея, мощные плечи. Видно было, что он бывший спортсмен или каждый день проводит в спортзале. Он криво улыбался. «Ну что, нагулялась? Давай, садись в машину». Цифра вздохнула. Ей не хотелось доводить дело до крайности, но, похоже, к тому шло. Она незаметно расстегнула сумочку, сунула туда ладонь. Дело нехитрое, быстрое, но их двое. Или все-таки плюнуть да поехать с ними? Черт с ними. В конце концов, разом больше, разом меньше. Что они ей сделают? Не съедят же. Правда, морду, скорее всего, отряхтуют. «Может, лучше меня подвезешь?» – раздался сзади глуховатый голос. «А то притомился что-то в гору идти». Цифра даже удивилась. Во-первых, в тех кругах, в которых она вращалась, подобные прелюдии были излишни. Обычно начиналось с того, что сразу били в морду. Во-вторых, заступаться за нее могли парни из ее компании, когда сидят все вместе, и вдруг кто-то наехал не по делу. А уж на улицах вообще ни за кого никто не заступается. Можно получить нож в живот или пулю в голову. А если тебе повезет больше и удастся завалить противника, то сам же и окажешься за решеткой. Она повернулась. Сзади стоял ее недавний шапочный знакомый, аплодировавший ей в ресторане. В ярком свете ртутного фонаря она рассмотрела, что у него загорелое лицо, а лоб испещрен морщинами. Надо сказать, что, несмотря на солидный возраст, держался он очень уверенно. «Лучше своими ногами идти, чем в морг на машине прокатиться», – ровным голосом произнес Борис. Он не пугал, не угрожал. Просто предупреждал, как будет на самом деле. И повторил. «Садись в машину, коза, хуже будет». «Не понял, козлик», – почти ласково сказал неожиданный защитник. «Давай сделаем так. Ты сел в машину и уехал, живой и здоровый». Он обошел Светлану и вплотную подошел к Борису, хотя явно уступал ему телосложением и возрастом. «Эй, что там такое?» Открылась дверь водителя, и на мостовую выскочил Вадим. В руках он держал бейсбольную биту из тускло поблескивающего металла. «Да ничего!» – заорал Борис. «Какой-то труп меня козлом обозвал. А ну иди сюда!» Он скривил губы, и человеческое лицо сразу приобрело хорошо знакомые цифры, черты бандитской рожи. Причем как раз в тот момент, когда ее обладатель собирается сделать что-то ужасное и страшное, что и отличает его бандитскую сущность от других людей. Но дальше события развивались не так, как обычно. И не так, как в представлении цифры, Бориса, Вадима они могли развиваться. Потому что жестокого, возможно, до смерти избиения, влезшего не в свое дело фраера, не произошло. Все получилось ровно наоборот. Незнакомец без замаха ударил Бориса открытой ладонью, вроде бы по щеке. И хотя удар этот, казалось, не был особо сильным, раздался громкий хлопок, голова Бориса беспомощно мотнулась и стукнулась о кузов так, что в лакированном металле наверняка осталась вмятина, рихтовка которой в фирменном автосервисе обошлась бы 1050, если не больше. Но он не стал возмущаться по этому поводу, да и по любому другому не стал тоже. Он молча упал рядом с рейндж-ровером, и его щека тесно прижалась к новому, слегка теплому, ребристому колесу. «Ты что делаешь?» – заорал Вадим, оббегая машину и грозно размахивая битой. «Ты что, совсем оборзел? Ты нюх потерял?» Словом, он кричал то, что обычно кричат в таких случаях, обильно перемежая угрозы нецензурными эпитетами, вставками и глаголами. Увидев неподвижно лежащего товарища, он никаких выводов для себя не сделал, а наоборот, выпустил целую серию непечатных выражений, которые индивидуального смысла не имели, но в целом предсказывали печальную судьбу неожиданному заступнику, который стоял совершенно спокойно, опустив руки и широко расставив ноги. Биту Вадим поднял настолько высоко, как будто хотел вбить гвоздь в землю по самую шляпку. При этом в роли гвоздя должен был выступить этот наглый мужик. Но и это у него не получилось, потому что вместо того, чтобы уворачиваться или отскакивать назад, незнакомец, наоборот, сделал шаг вперед, прямо под удар, и поймал бьющую руку за запястье. Потом резко развернул ее, так что нападающий тоже развернулся всем корпусом и согнулся пополам. Бита выпала и со звоном покатилась по булыжнику. На этом прием можно было закончить, но Седой довел его до конца. С хрустом сломался локтевой сустав, и отчаянный крик нарушил ночное спокойствие тихого переулка. Но крик был коротким. Вадим потерял сознание и упал рядом со своим товарищем. «Ничего себе!» – сказала цифра, вынимая руку из сумочки и вытирая вспотевшую кисть о брюки. «Да ты их убил!» «Одного точно нет», – сказал незнакомец. «Только руку сломал, а второго не знаю. Что-то он действительно скучный лежит. Может, головой ударился, а может, кости тонкие. Или просто сегодня не его день. Прокатиться не хочешь?» «На чем прокатиться?» – удивилась цифра. «Куда?» «На тачке. Вот же она, стоит пустая, никому не нужная. А куда захочешь, туда и поедем». «Не», – сказала цифра, – «это отпадает». «Почему?» – спросил спаситель. «Да потому что сейчас тачки крутые, угоняют». «Как так?» «Молча. Водил насмерть глушат, а машины забирают. Потому менты злобствуют». «Это дело серьезное», – сказал Седой. «Ну ладно, давай тогда быстро снимаемся отсюда». Стараясь держаться в тени, он быстро пошел вверх по крутой улице. Цифра машинально семенила за ним. Отойдя немного, она обернулась и посмотрела на своих незадачливых кавалеров. Те лежали в прежних позах. «А куда мы идем?» – спросила цифра. «Ну, как куда? Ты чего, кино не смотришь? Я ж тебя вроде как спас, а ты меня домой пригласи. Ужином накорми. Тем более, что ночевать там не особенно и негде. А если честно говорить, то вообще негде». Цифра немножко подумала. «Ну ладно, хорошо. Я тут недалеко живу». «Только давай порознь», – сказал он. «Ты иди, а я за тобой». «Ничего себе, какой продуманный», – подумала цифра и двинулась вперед. В конце квартала, на повороте, она обернулась назад, но никого за собой не увидела. «Может, передумал?» – подумала она. С одной стороны, она испытывала некоторое облегчение, а с другой – досаду. Все-таки не каждый день тебя спасают, и не каждый день рвется такое, вроде бы, перспективное знакомство. Мужик крепкий, опытный, смелый. О таком она давно мечтала. То и дело, ныряя в проходники, она прошла еще два квартала, свернула в переулок, прошла между гаражами и оказалась возле своего нового дома. Родительскую квартиру она сразу же разменяла. Тут и вид из окна на Дон, и воздух чище. Во всех смыслах. Несколько раз она оборачивалась, но незнакомца и след простыл. И только тогда, когда она стала набирать код двери, Рядом с ней появилась крепкая фигура. «Пришли?» Цифра вздрогнула. «А где ты прятался?» – спросила она. «Да нигде. В твоей тени шел. А если в тени идти, то человека не видно». «Странно ты как-то говоришь», – сказала цифра. «Ну ладно, заходи». Они зашли в квартиру. Цифра закрыла и заперла дверь. За долгое время она впервые находилась здесь с живым человеком. До этого только тени убитых попадались ей в пустых стенах. Даже словом перекинуться не с кем. Раньше ей было это все по барабану, а когда осталась совсем одна, стала тяготить. Новый знакомый остановился в прихожей, настороженно принюхиваясь. А может, ловя чужие биотоки? Он напоминал цифре ящика, такой же могучий, корявый, но смотрелся как-то по-другому, культурнее, что ли. И, конечно, он бы не стал делать те мерзости, которые творил ящик. «Ну, проходи, располагайся», — сказала она. «Тебя как зовут?» «Зови Седым», — назвал он свой давний позывной. «А, Кликуха, значит», — ответила она. «Ну, а я тогда Цифра». «Цифра так Цифра», — сказал Седой. «Квартиру осмотреть можно?» «Да смотри, не жалко». «А что, купить хочешь?» «Не собираюсь пока». «А, кстати, откуда ты знаешь, что у вас водил мочат и машины угоняют?» — спросил друг Седой, осторожно заглядывая в туалет и в ванную. «Да откуда? Болтают все, и в интернете написали». «Надо будет посмотреть», — сказал он. «Если такая обстановка, в чужую машину лучше не садиться». «А своя у тебя есть?» — спросила цифра. «Своей пока нету. Вот долг получу, куплю. А может и нет. Думаю, сдергивать отсюда». Прижимаясь к стене, Седой неспешно обошел комнаты, заглянул на кухню, в кладовку, посмотрел, нет ли каких-то тайников за шкафом. Ну и в шкаф заглянул, само собой, на балкон выглянул. «Чего тут искать?» – сказала цифра. «После трех обысков уже хрен что найдешь». «А что, у тебя три обыска делали?» – заинтересовался Седой, беря со стола ее сумку и будто взвешивая на ладони. «Да, на старой хате. Потом как-нибудь расскажу». «А, ну ладно. А здесь что, нож?» «Да нет», — ответила она. «С чего ты взял?» «Да с того, что ты руку в сумке все время держала». «Нет ножа», — сказала. «Давай глянем». Он щелкнул кнопкой и высыпал все содержимое на стол. В общем-то, если бы это сделал кто-то другой, цифра расценила бы как наглость и послала бы на три буквы со всеми вытекающими последствиями, включая выставление за дверь и пинок взад напоследок. А от Седова ничего, стерпела. «Говорила же тебе, нету ножа. Теперь сам убедился». Вроде похвасталась она своей честностью и сама удивилась. Тон вышел какой-то заискивающий. Она таким никогда не разговаривала. «А это что?» «Расческа обычная, парикмахерская». Седой взял, покрутил. «Да, металлическая расческа, на сужающейся к концу ручки. И держаться за нее можно, и локоны наматывать». Усмехнулся. «Это не годится, слабая. Лучше шило положить, вроде случайно». У цифры кончики губ чуть поднялись вверх. «Спасибо, Седой. Учту на будущее». Седой бросил расческу к другому барахлу, помаде, кошельку с деньгами, какому-то крему, массивному флакону духов с золотой крышкой. «Зачем такой здоровый флакон тягаешь? Купила бы прыскалку в 10 раз меньше». «Подарок. Своя ноша не тянет». «Кто подарил? А ты ревнуешь?» Седой усмехнулся, заглянул в коробку с антисептическими свечами, перебрал несколько пачек презервативов. «Работаешь, что ли?» – спросил он. «Да нет, не работаю», – ответила цифра. Но тут же, перехватив его взгляд на свечи и презервативы, поняла, какую работу он имеет в виду. «А, вон ты о чем. Все собираюсь заняться, да никак не выходит наладить дело». «А что тут сложного?» – спросил он. «Привыкнуть надо, людей приличных узнать. Не будешь же первого встречного в себя пускать. А тут войдешь в кабак, а постоянные телки на тебя бросаются, как собаки, всю рыбу разгоняют». «Какую рыбу?» «Ну, они так мужчин называют. Она поймала себя на мысли, что слишком откровенничает с незнакомым человеком, и не могла понять, что с ней происходит. «Да и не только тёлки», — сказал он. «Я видел, как на тебя эти двое наехали. А ты и правда ему бы глаз выколола?» «Хм», — хмыкнула цифра. «Да в тот момент и правда выколола бы, и сожрала б. Или дружка его заставила б сожрать. Меня иногда клинит, я тогда что угодно могу». «Крутая ты чувиха», — сказал Седой, с любопытством рассматривая новую знакомую. «Что за чувиха? Мы в молодости так девушек называли. Ну, как сейчас, тёлка». «А, да ты тоже, вижу, не из города, динь-динь», — одобрительно сказала она. «Из какого города?» — насторожился Седой. «Я в Китае никогда не был». «Да он не в Китае, он в песне». Цифра засмеялась нехарактерным для нее мягким звонким смехом. В нем не было издевки, насмешки, превосходства. Как будто это и не она смеялась. Обычный женский смех. «Мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Значит, ничего серьезного сделать не может. Вот ты не такой». «А какой?» «Другой. У меня ящик такой был». «Что за ящик?» «Отчим. Ему на голову когда-то ящик с бутылками упал. Вот иногда и накрывало. Так он тоже здоровый был. Мог двоих завалить. Только ты без оружия справился». «А он что, с оружием?» «Ну, конечно. Мы же Колобашкины. Слышал про таких?» «Да нет, не слышал». «Ну как? Банда амазонок». «И опять не слышал». «Ты что? Убийство на трассе, семья. Он бывший мент и ребенок с ними». «Да не было меня здесь, приехал позавчера», — ответил Седой. «И что, ты тоже в этих делах участвовала?» «А куда мне было деваться? Ну, я, правда, со стороны смотрела, чаще отворачивалась. А если бы вякнуло что-то, меня бы грохнули да закопали рядом с ними». «Да», — неопределенно протянул Седой. «А где они теперь?» «Кто?» «Отчим с мамашкой». «Да на том свете, где же им еще быть? В аду, наверное, жарятся». «Почему в аду?» «Да больше негде». «Да», — снова протянул Седой. «Полотенце дашь?» «Дам». Цифра принесла полотенце, и он пошел в ванную. Она выждала немного, подошла под дверь, прислушалась. Когда стало ясно, что он действительно моется, она быстро метнулась к рюкзаку, сноровисто расстегнула, не заметив контрольные нитки, заглянула внутрь, откинула какую-то желтую майку, черные шорты, потом нашла завернутый в майку пистолет, ПМ, и запасной магазин, полный патронов. «Да, мужик хитро выделанный», — подумала она, быстро сложила все на место и закрыла рюкзак. Потом полезла в сервант и перепрятала большой, толстый, квадратного профиля пистолет в кобуре с запасным магазином, который не так давно туда положила. Сейчас она засунула его под шифонер, залезла с ногами на диван и стала думать, что будет дальше. Седой мылся долго, потом вышел, распаренный, размягченный, в полотенце вокруг бедер. Цифра хотела что-то сказать, но не сказала. «Еда у тебя есть?» «Что у меня, ресторан?» — фыркнула цифра. Она, мягко говоря, не очень любила заниматься хозяйством. Только когда мать заставляла или ящик хотел жрать и требовал, чтобы она пожарила яичницу. Но в последнее время ни мать, ни ящик ничего с нее не требовали, и дома она практически не готовила. «А ты что, есть хочешь?» — спросила она. «Да нет, целый день не жрал, вечером в ресторан зашел, наелся. Пока сыт». «Ну а сыт, так и флаг тебе в руки. Чем заниматься, думаешь?» Он неопределенно улыбнулся. «Сейчас?» Цифра отвела взгляд в сторону. «Сейчас ночь уже. Вообще, что делать будешь?» «Да то же, что и все. Деньги мне тут должны, получить надо». «Много?» — спросила она. «Два ляма зелени». «Ничего себе. Мои знакомые пацаны совсем другими бабками крутят. Крошки и слезы». «Познакомишь, может, пригодятся», — сказал Седой. «Можно. Отчего не познакомить?» «Ну, иди мойся», — то ли попросил, то ли приказал он. Цифра усмехнулась, но просьбу, а может приказ, выполнила. Когда она зашла в ванную и включила душ, Седой нагнулся, проверил рюкзак, обнаружил, что контрольные нитки сорваны. Заглянул внутрь и убедился, что все на месте. Значит, она видела все, что ей видеть не следовало. Но вместе с тем ничего не взяла и ничего не сказала. Значит, девка кремень. Недаром она совала руку в сумочку во время драки. Если бы что пошло не так, засадила бы она этой расческой за милую душу. Да и вилкой, наверное, бы глаз выколола. Хотя нет, в ресторане вряд ли. Это она по молодости понтовала. При свидетелях такие вещи делать нельзя. Но вообще боец из нее получится матерый. При правильном воспитании. Молодежь учить надо. Теперь он сидел на диване и размышлял, в каком виде выйдет хозяйка. В полотенце с открытой грудью. Или вообще голая, без затей. Цифра вышла в халате. Мокрые волосы, смытый макияж, босые ноги оставляли на полу цепочку следов. «Ну, что делать будем?» – спросил Седой. «Не знаю», – сказала она. «Вообще-то я так просто с мужиками не ложусь». «Конечно», – усмехнулся Седой. «Очень редко и по очень большой любви». «Кончай подъебывать». «По любви. Ящик он любовь не разводил. Дал мне вдых. А пока я очухивалась, он уже свое дело сделал. А мне 13 только исполнилось». Матери сказала, «Да что ей говорить? Говори, не говори, все равно виновата я останусь. То в трусах вышла, то в коротком халате, а то под халатом у меня ничего нет. Зачем ей со своим мужиком ссориться? Проще на меня полкана спустить». Ну а потом как все вышло? Да так и вышло. Бывало, мать в магазин за хлебом выскочит, а он меня тут же на кровати растянет или на столе, или как ему захочется. Иногда давал морду, не сильно, для остраски, чтобы следов не оставлять. А иногда и без этого обходилось. Только так получилось, что я уже ко всему этому привыкла, и к ящику меня тянуло больше, чем к сверстникам. Я ему уже и не сопротивлялась, и он это знал. Только видно, когда он меня бил, то это его и заводило. Да и меня тоже, если честно. «Ладно, картина ясная», — сказал Седой. «Только я тебя вдых бить не буду. Ты мне на диван чего-нибудь кинь, а сама иди в спальню. Утром рано встаешь?» «Да как отосплюсь? Дел нету? Нету особых. Прийти кто-нибудь может?» Цифра подумала, пожала плечами. «Может, и придут эти идиоты. Заодно и познакомлю». «Ну, завтра будет день, и все увидим», — сказал Седой и лег на диван. «Туши свет». Цифра щелкнула выключателем, пошла к себе в спальню, но ровно через 15 минут вернулась и нырнула под махровую простыню к Седому. Утром она сама, без просьб и угроз, пожарила яичницу и заварила чай. Можно сказать, что для нее это была вершина кулинарного мастерства и пик душевного старания. Секс обоим понравился, они сидели напротив друг друга и мирно завтракали, лаская друг друга теплыми, понимающими взглядами. «А ты, я вижу, с загаром. С морей приехал?» «Да, в Сочи был». Цифра усмехнулась. «В Сочи сейчас такой загар не пристанет. Это где-то в южных широтах ты загорал». «Может, и в южных», — ответил Седой, обратив внимание на то, что Цифра ни о чем его не расспрашивает, хотя все видит, понимает и постоянно попадает в точку. Это ему тоже в ней понравилось. Да и в постели она была великолепной. В Испании не так легко зацепить женщину. Только проститутку. Но это чревато всякими осложнениями. А здесь вот оно. И квартира, и женщина, и подельник. Все в одном флаконе. Честно говоря, Седой попал в эту квартиру не случайно. Он высмотрел Цифру еще в ресторане. Сидит одна с бокалом вина, салатом и ждет, пока кто-то угостит по-человечески. До знакомства заведет, а таких нет. Вот сидит и скучает. А куда идти? А идти потом в квартиру, где живет одна одинешенька. Не из общежития же она в аквариум пришла. Общежитские девки по ресторанам в одиночку не шастают. Понаблюдал он за ней. Понравилось, как она каких-то лохов отшивала. А потом, когда бандюки наехали, видно было, что она, если надо, и глаза им выколет. И вместо них яйца оторвет и вставит. Серьезная девка. Нутро у нее твердое. Но молодая еще. Не подумала, что эти гады так ее не оставят. Вот он и пошел следом. Неизвестно, может, конечно, она и без него бы справилась. С одним почти наверняка. Но с тем, который битой размахивал. С тем вряд ли. Как бы то ни было, вышло хорошо. Трупов нет, крови нет. Значит, менты шустрить не будут. Копать, расспрашивать соседей, проводить экспертизы. Ну, подрались. Тяжких последствий нет, разбежались. Значит, все хорошо, все квиты. Зачем статистику портить? С этими мыслями Седой принялся за еду. Сегодня ему в Тиходонске нравилось больше, чем вчера. А если еще удастся получить деньги? Хотя в этом он сильно сомневался. Глава 6. Можно ли верить цыганкам? Призракам не нужно, чтобы в них верили. Им вообще ничего не нужно. Аксиома спиритического учения. Лис,